Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня вместе с нашей Матерью Церковью мы светло празднуем великий двунадесятый праздник Сретения Господня. Этот праздник был установлен Церковью воспоминания события, связанного с младенческим возрастом Господа нашего Иисуса Христа, когда по закону Моисееву положено было первенца мужского пола после дней очищения, которые длились после обрезания 33 дня, на 40-й день принести в один единственный храм тогда на земле истинного Бога, Иерусалимский храм, и представить Богу, то есть как бы пожертвовать, посвятить Богу. И удивительное событие, потому что мы видим из богослужения, что ангелы удивляются этому событию, заключалось в том, что здесь Богу Отцу был посвящен, воплотившийся Сын Божий, который привечно всегда был один с Отцом по природе и совечен Отцу как лицо Пресвятой Троицы. И поэтому эта встреча человека Иисуса Христа с Богом, потому что посвятить Богу можно только человека, Сына Человеческого, да, Иисуса Христа. И поэтому Бога-человек Иисус Христос подчинился им же установленному закону, который тогда действовал среди истинно верующих в Бога людей. И он, как положено, выполнил все предписания, был принесен, и за него была принесена необходимая жертва. И по бедности они не могли принести, значит, ягненка однолетнего, как положено было, и тогда взамен разрешалось принести два диких голубя, то есть горлицы, именуемые или по-славянски горлищи, вот, и два птенца голубиных. И по учению церкви эта жертва для нас имеет уже в празднике Сретения особое значение. Вот, пара горлиц означает нескверную церковь и от язычников новоизбранных людей. А два птенца голубиных указывают, что пришел в свой храм тот, кто есть начальник Ветхого и Нового Заветов. И происходит дивное соединение Ветхого и Нового Завета воедино. И в то же время замещение закона на благодать. Потому что, подчиняясь закону, проходя все этапы, Господь в каждом своем действии возводил ветхозаветный закон в новую степень. То есть отменял ветхое и устанавливал новозаветное действие или таинство. И это было всегда в служении Господа. И мы видим из Писания, что на восьмой день Господь обрезался, и этим, как бы подчиняясь закону Моисея, он установил и в Новом Завете, затем в таинстве крещения, что положил обращение младенцев в веру. Поэтому недопустимо не допускать младенцев к жизни в церкви, жизни с Богом. Ибо Господь сам, будучи младенцем, и обрезался, принял печать еще тогда Ветхого Завета, значит, что человек принадлежит Богу. Такой печатью вновь является крещение, таинство крещения. И на 40-й день он воцерковился, говоря нашими словами новозаветными. И то есть он принадлежал церкви и был посвящен Богу. Так и младенцы наши должны, есть молитва на 40-й день, они должны тоже воцерковляться вот, в Новом Завете и, естественно, быть крещенными, потому что они принадлежат Богу. А Бог не понимает ничего ни скверного, ни чистого. Некрещенный человек есть нечистый, он скверный. Поэтому все рассуждения протестантствующих людей, что младенца нельзя крестить, это страшная ошибка и ложь. Мы видим в самом стане праздника. Младенец приходит в церковь, сочетается с церковью и посвящается Богу. Еще не, как бы ничего не понимающий по младенческому своему состоянию, но он приносится родителями или опекунами. То есть те, кто сейчас вот в данном положении воспитывает, взращивает этого младенца. И если они люди верующие, на них лежит ответственность вовремя принести и все исполнить уже по новозаветному закону благодати. И удивительная встреча Бога, воплотившегося с человеком, происходит здесь. Мы видим, что Духом Святым была приготовлена со стороны человечества особая личность. Симеон, который потом стал именоваться Богоприимцем. Потому что он сподобился принять на свои объятия, на свои руки самого Бога, невместимого всей Вселенной. И священные тексты к этому богослужению сравнивают вот этих два действия. Это встреча Моисея, Боговидца, который именуется Боговидцем, потому что он видел Бога, и встреча Симеона, Боговидца и Богоприимца. Понятно, если он принял Бога, то он и видел его непосредственно в лице младенца Иисуса Христа. И вот указывается на разницу, что если там Моисей не мог смотреть прямо и видеть, и Бог не явил себя, а только прикровенно, тот же самый Господь ему являлся по учению отцов Церкви Иисус Христос, но еще не воплотившийся, конечно. И он только в тумане, в облаке, там, увидел часть задняя, как говорится, моя узриши. И он увидел эту как бы заднюю часть отчасти, и то в такую славу пришел, что вынужден был покрывать покрывало на голову, на лице свое, когда спускался к народу. Но самим вот этим покровением своего лица и головы он обличал тогдашних иудеев. Потому что они были не способны взирать на эту славу. Они жили в совершенно другой жизни. То есть формально веровали в Бога, реально же тут же поклонялись золотому тельцу, а вообще жили земными интересами. И вот эта как бы раздвоенность, постоянная раздвоенность этого народа, который формально должен верить в Бога, выполнять все заповеди Ветхого Закона, хранить Писание, читать, изучать его, а реально живет как язычники во всем остальном. То есть внутренне, духовно он не рос. За исключением редких праведников, вот как Симеон, Богоприимец, пророков там. Это Библия постоянно обличает это. Поэтому и Моисей, полагая покрывало, обличал. Совсем другое мы видим уже в этом празднике. То есть почему и мы и празднуем это событие. Ведь, казалось бы, ну что там, понесли младенцев, там, постоянно носили младенцев. Но никто не празднует эти праздники. А здесь не просто младенец, а сам Богомладенец, то есть совершенный Бог, совершенный человек, значит, в младенческом возрасте был принесен, чтобы осветить храм, церковь и соединить Бога и человечество. Произошла встреча Бога и человека. И лучшего человека из тогдашнего окружения сохранил Бог для этой встречи. Это был один из переводчиков Писания, из 72 переводчиков, которые переводили частями Священного Писания на греческий язык, старый древнегреческий язык, с еврейского. И ему попало место пророка Исаии, как раз, который является знаменем рождения Сына Божия во плоти. Все девы в чреве примет и родит сына. И вот это место он хотел поправить, потому что чисто человеческое размышление, опыт человеческий говорит, что дева не может ни зачать, ни родить. Женщина уже, потому что если она родила, то она уже не дева. И он был остановлен ангелом, и Дух Святый, как присутствует там в Евангелии, обещал ему, что ты не умрешь до тех пор, пока не сам своими глазами не увидишь Христа Господня. То есть сбытие этого обетования. Ты будешь очевидцем. И больше 300 лет ждал этот святой праведный человек, который имел Духа Святаго в себе. И он хотел исправить не по греховности какой-то там своей причине, а просто по недоумению, потому что он не вмещал эту тайну. И он стал свидетелем этой тайны и участником ее. И он был священник Иерусалимского храма. То есть это не был просто какой-то там обыкновенный верующий, там прихожанин, мирянин, как мы сейчас говорим. И этим Господь тоже показывает, что установление иерархии – это есть его, Божье дело. Это не вымысел людей, которые, что хотят там себе, каждый придумывает. Нет, это Богом был установлен, как и храм, скиния сначала, там храм, все было по руководству Божьему, с неба, по образцам, в том числе и священство. И сам Господь является священником, высшим, единственным священником в истинном смысле слова. Потому что он принес сам себя в жертву. И священник, или первосвященник, вовек по чину Мелхиседека. То есть апостол Павел нам объясняет, и сегодняшнем как раз апостоле это церковь нам преподносит, что отменяется священство Ааронова вот, с колена в левитов на новое священство. И идет воспоминание, как царь и священник Мелхиседек, который являлся образом Господа Иисуса Христа, взял десятину от Авраама, а значит и от Левия, кто находился как бы в чреслах Авраама, показывая, что он выше, чем Авраам и Аарон, там, и значит, все ветхозаветное священство. Это был образ новозаветного священства. Но, как Господь говорил, что не называть себе никого отцом на земле, и не называть никого учителем на земле с большой буквы, так и никого нет священником на земле с большой буквы. Но с маленькой буквы есть много отцов, и по плоти, и духовных, и учителей есть, потому что учат нас в разных сферах нашей жизни. Так и священники есть. То есть. Но они священники потому, что Бог, Иисус Христос и первосвященник вовек делегирует им от своего священства. Так же, как отец от своего отцовства учителя своего учительства. То есть они являются частными по отношению к Божьему священству, к каким-то священникам. То есть они выполняют его функции, потому что Господь не может одновременно вот в личном воплоти приходить и во всех храмах там служить или что-то такое, помогать. То есть это недопустимо. Поэтому он установил чин, иерархию церкви своей, вот тоже трехступенчатую. То есть епископы, священники, диаконы. Вот, по образцу. И эта иерархия помогает вот, служить в таинство, сообщать людям. И подчиняясь закону, вот, и придя в храм и отдавшись в руки священника, он подтверждает, что и мы должны приходить в храм, и мы должны воцерковиться, и мы должны почитать священников и отдавать им должное. Конечно, если они истинны, если они имеют Духа Святого, как Симеон, если они действительно поставлены Богом. Истинных священников, настоящих, подлинных, не самозванцев, не отступников, не безблагодатных еретиков, ибо они для нас не суть священники. Это люди, которые не понимают вообще, кто они и за что взялись. А истинных, которые священники всегда у Бога были, есть и будут до скончания века. Вот такого, если Бог сподобит нас увидеть, и мы должны и почитать, уважать, и благоговеть, потому что это Божье установление. И дальше повествуется, что не только этот древний старец встретил Господа, но и пророчица Анна, дочь Фануила, тоже пророчествовала о принесенном Богом младенце, что он есть избавитель, спаситель человеков. Это для того, чтобы дополнить как бы человеческое естество, потому что есть и женский род, то есть, чтобы люди не подумали, что женщины остались в стороне от этого делания или от этого праздника. Нет, и мужское естество, и женское естество. Все приняли и священники, и не священники, ибо она не была священником. Но она, написано, постоянно после того, как овдовела, прожив 7 лет от своего девства с мужем, не отходила от церкви, от храма. И этим она достигла постами, молитвами, и этим она достигла состояния, что она стала тоже носительницей Духа Святого, и Духом Святым она пророчествовала о младенце, которого увидела. То есть, это, подумайте, впервые человек, кто много лет подвязается, несколько десятилетий, и вдруг видит младенца, и духом видит, что это не просто младенец. А большинство людей вообще не понимали, тогда не видели. Идут себе, идут, ну, какая семья, какая-то младенец, какой-то несут очередного. Они не различали. А только того, кого Дух Божий привел, как Симеона Богоприимца, Дух Божий привел в этот момент в храм. Ведь они водились Духом Святым. Это в Ветхом Завете. А мы живем в благодати. Вот купили крещение. И должны быть самыми непосредственными сосудами Духа Святого, как пишет апостол Павел и другие святые отцы. Мы должны быть сосудами Духа Святого, должны водиться, иметь Дух Христов в себе и водиться Духом. И много посвящено мест апостольских посланий, вот, что мы должны быть духовными. И в чем разница духовного от душевного и от плотского. И мы не водимся Духом Святым. То это же предмет к самому глубокому сокрушению, плачу, покаянию. Почему мы призваны быть уже непосредственно от купели крещения сосудами благодати Духа Святого, не имеем его в себе? То есть настолько ощутимо, чтобы мы водились им. И нам нужно самое тщательное руководство. Мы не можем шагу ступить, чтобы не согрешить. Мы не знаем, как угождать Богу. Вот в нашей конкретной жизни мы постоянно должны узнавать, что Богу угодно. Вот как, что мне сегодня, что угодно Богу, чтобы я сделал. Как, что. Потому, почему нужно такое счастье? Потому что если был бы Дух Святый во мне, Он бы меня и вел бы туда, где Господь. И этот праздник, помимо вот такого внешнего воспоминания, важнейшего события, что свет от этого праздника был обращен на язычников. Обратите внимание на слова святого Симеона Богоприимца. Свет в откровении язычников и славы людей из Израиля. То есть он пророчествовал, что вот пришедший, вот этот Мессия, Бога-человек, Бога-младенец еще, но он пришел не просто вот в Израиль и только для них, что, казалось бы, было ближе, как бы понятнее всем, если бы он только говорил, вот мы истинноверующие, только наш народ там еще. Нет, он не был зашорен узкими рамками национализма этого болезненного явления, по гордости. Что это мы, избранники, и все остальное, нет. Ничего подобного. Это промысел Божий такой. И он прямо заявил, что пришел свет для язычников. И откуда этот свет воссиял? Из храма. То есть из церкви. И, значит, Господь говорит, хотите быть светом со мной, приходите в храм, я там. Я на руках священников. Приходите к ним. Это мое установление. И вы встретите меня. И помимо этого внешнего великого события, этот праздник имеет значение для нашего внутреннего делания, спасительного делания. Потому что какова цель нашего покаяния? Какова цель вообще жизни христианской? Это в конце концов встретиться с Богом, со своим Спасителем, принять Его в себя и пребывать с Ним. Никакой другой цели нет. Человек без Бога неполноценное существо. Это ненормальное, это состояние падения, извращения, муки, которая через временную жизнь может только стать вечной разлукой с Богом, вечной мукой, жизнью без Бога, жизнью без света, ибо ад – это место, лишенное света, света Божественного, жизни без любви, ибо Бог есть любовь. То есть и без всего того, что Бог только может даровать, то есть безблагодатная жизнь. Во тьме, во мраке, в ненависти, в мучениях. Поэтому уже то, что мы нуждаемся вернуться к Богу, помириться с Ним и стирать его внутрь себя, и жить в Боге, что Божий у нас, это уже и обличает нас, что мы больны, повреждены, что мы богоборцы по положению, может быть, не по желанию всех, но по положению мы все равно в стане богоборцев, богоотверженных, далеких от Бога, разделенных с Богом, в наказание за древнее грехопадение первых людей. Это данность, это есть. И в этом сам процесс возврата, который именуется покаянием, это и есть вот, обличение себя в отсутствие Бога, и устремленность вернуть, исправить положение. Вернуть Бога себе, а себя для Бога. Поэтому покаяние, с этой точки зрения, есть как бы перемена себя для того, чтобы подготовить к этой встрече с Богом. Вот для чего нужно покаяние. Оно не Богу нужно. Оно нужно каждому из нас. Раз мы лишены Бога, то мы должны что-то сделать. А что мы можем сделать? Сами по себе ничего мы не можем сделать. Мы даже не знаем и знать не можем правильно, что делать. Поэтому мы можем только действовать по руководству Божьему. Поэтому покаяние – это не есть какое-то самочинное непонятное делание. Это конкретное делание почти всей жизни человека, который под руководством Духа Божия, которое изложено в Священном Писании, в Писании Святых Отцов, в учении Церкви и передается живыми, благодатными носителями традиции истинной благодати, тем, кто хочет пройти это покаяние и уготовить себя в сосуды, в Божьи сосуды, сосуды Духа Святаго. Но в этом празднике удивительно и то, что святой праведный Симеон, богоприимец, уже имел Духа Святаго, а тем не менее что-то ему не хватало. Это указывает, что недостаточно даже иметь Духа Святаго в себе. Да, это велико, славно, и мы этого еще не имеем многие, к сожалению, к стыду нашему, какие мы христиане без Духа Святаго. Потому что мы получили его, купили крещение, но потом грехами своими умолили, заслонили и не видим его действия в себе. Поэтому как бы не имеем его. И шла встреча с Сыном Божиим, второй ипостасью, воплотившейся, вочеловечившейся, да, но второй ипостасью. Поэтому после вселения Духа Святаго человек нуждается в вселении Сына Божия в себя, второго лица Пресвятой Троицы, и затем Бога Отца. Как сам Господь сказал в Евангелии от Иоанна, что мы с Отцом придем и обитель в вас, в каждом из вас сотворим. Почему не сказано Дух Святой? Потому что Дух Святой предваряет, вселяется раньше и приготовляет. Приди и вселись мны и очистены от всякие скверны, чтобы уже Сын и Отец могли прийти, сначала Сын, потом за Ним Отец, в такой последовательности могли прийти, и тогда будет полнота Бога вселения, и полнота Божества в человеке. Такая последовательность. Естественно, если Бог вселяет человека, человек обожается, становится Богом, богоносным. Но для того, чтобы стать богоносным, надо Бога принять. Мы должны сами стать богоприимцами. Надо принять его в себя. А как Бога можно принять? Подготовив себя по его же указаниям, по его заповедям, покаянием, молитвой и всеми сопутствующими этому великому деланию добродетелями, подвигами и средствами, которые мы должны мудро из предлагаемых церковью и святыми отцами выбирать, пробовать опытно, и то, что для нас работает, тем и зарабатывать вот это свое изменение, изменять себя, готовиться в нового человека. Благодать будет помогать нам, Духа Святаго, в этом, и подготовит нас вот сосуды Бога вселения. И тогда внутри происходит встреча нашего Духа с Богом. И праздник Сретения уже переходит из внешнего, такого церковного праздника, в праздник внутренний, праздник нашей души, которая после долгой разлуки, после многого плача, скорбей, после опытного познания, что без Бога она в страшном состоянии, она нищая, слепая, хромая, парализованная, безумная, в рабстве у бесов, в рабстве у страстей, что в земной жизни она даже не может толку себя ничего сделать, настолько повреждения сказываются на всем, что она живет на выворот, не духом, а только вот внешним, материальным, земным, приходящим, гниющим, тлеющим, изменяющимся, ломающимся, непостоянным, а не вечным, нетленным, бесконечным, премудрым Богом. И по образу того, чем душа живет, такой она и сама становится. Приобретайте эти качества. Если земным живет, то она и становится сама земной, дебелой, земляной, подверженной изменениям, тлениям, колебаниям, мучительным всем этим страстным движениям. Она мучается. Еще при жизни в теле она уже мучается. И тело использует только как орудие греха, чтобы поддерживать бесконечную вот эту череду сменяющихся греховных состояний. Потому что человек, грешник, он ничего себе другого не представляет. Это самомучающее существо, которое постоянно меняет вот по похотям, по страстным каким-то желаниям вот эти грешные состояния. Ой, сейчас вот разгневался, ой, сейчас раздражился, ой, сейчас вот, фу, почеславился, тут возгордился, тут превознесся, тут осудил, тут позавидовал, и так одна страсть или страстное движение чувствует в другом, то следует, и так они все вращают, отвращают, колебают, и начинают, и из этого состояния люди действуют, правильно сказать, зло действует, потому что такое состояние может только зло творить, увеличивать, и все. Себя мучают, в окружающих мучают, и все это одно, и рядом такой же страдающий человек. Вот они за другом сцепляются, каким-то страстной страстью, и пошло конфликт на конфликт, убийство, обман, грабеж, и это пошло, поехало, вот все, вот что представляет, это агония, это страшная, мучительная агония человечества. Я не понимаю, что проблема-то внутри нас. Никакими внешними действиями невозможно ничего изменить. Проблема решается внутри каждого человека. Поэтому надо уйти, вернуться в себя, прийти в себя, как говорит Писание, это в блудном сыне, прийти в себя, осознать, что мы не все, мы не в правильном состоянии. Мы живем не теми, ничем, не для того. Что есть другая жизнь, есть другой мир, есть совершенно другое измерение, уму непостижимое, неумещаемое, неизреченное, но оно подлинное, истинное. И собственное оно и есть наша родина духовная. Наша принадлежность. Мы для этого Богом созданы, не для мучений. И люди не хотят вникнуть в эту небесную науку и узнать себя в различных состояниях. То есть до падения, в падении или после падения, во что мы превратились, и что Христос делает с нами, как Он восстанавливает в новом качестве, что такое новый во Христе человек. Если мы будем это познавать, то, конечно же, мы будем преодолевать это свое падение, свою греховность, свою лютую болезнь эту. И вот когда мы начнем в подвиге покаяния преодолевать, то оно реально для нас откроется. Мы увидим сначала, ужаснемся, и тогда возрядаем по-настоящему, смиримся перед Спасителем и поймем, почему Он пришел на землю, почему Он подвергал себя и Рождеству в пещере Вифлеема, и бегству в Египет, и обрезанию, и вот воцерковлению, и крещению, вплоть до креста, и воскресения, и вознесения. То есть все для нас оживет, потому что все это не просто какие-то события давно прошедших лет, а это все духовные события величайшей значимости для меня, для моего спасения, для моего возврата к Богу, для моего соединения с Богом. Это все живое, реальное, оно все есть, и я должен все внутри себя это пройти. То есть каждый из нас должен сказать, я должен сам для себя, я для этого создан Богом, для блаженства, для жизни с Ним, чтобы не мучиться, быть постоянным от Божьего постоянства, быть благим от Божьей благости, быть смиренным от Божьего смирения, иметь любовь от Божьей любви, быть светом от Божьего света. Итак, все божественные качества, мы потом созданы по образу и подобию, мы должны уподобиться Богу и восстановить утраченный образ. Но это невозможно, если человек опять не соединится на земле, еще в земной жизни, с Богом. Святые отцы очень жестко и страшно говорят, если вы на земле не встретите Христа, не надейтесь Его встретить на небе. Это очень жесткое слово, но оно справедливое, истинное. Не надейтесь, то есть это, может быть, не произойдет, это пустая надежда. Только если ты реально на земле встретил Его, принял Его, явно, со всеми признаками, свидетельствами, плодами, убедиться, что это не подделка какая-то, а реально, действительно, ты с Богом, в Боге. Хотя бы Духа Святаго, уже не говорим о Вселеннейшей Троице, то есть надежда, что и там, и с Богом, потому что ты уже с Ним здесь, наверное, познакомился. Поэтому фраза «Святая Троица» привлекает важнейшее значение. Он показывает основную цель, что через храм, через закон Божий, посредством Писания, пророчества, через священство, через все, что Бог нам установил, мы должны соединиться, встретиться с Богом и соединиться с Ним. Вот наша основная цель. В этом спасение. В этом избавление от греха, от порчи, от лютой болезни. Только Бог может прийти и исцелить нас. Никто больше. Все остальное имеет значение подготовки, условий, выработка средствами того состояния своего, которое делает нас способными на это богообщение, чтобы мы можем взять Бога и не опалимся, не сгорим, а будет нам на пользу. Потому что Бог к скверному, нечистому не может прийти. К богохульнику, к еретику там, и так далее. То есть не должно быть ничего этого. Поэтому мы должны уготовить себя. Для этого нам нужен труд покаяния, подвиги, вот, самоотречение, воздержание и все. Не, оно само по себе ничего не значит. Само по себе ничего это не значит. Все нужно только с этой целью. И если оно на эту цель работает, то мы действуем правильно, спасительно и приобретем плод. Мы обязательно в своей жизни встретим Господа Иисуса Христа. Не от книги, не от слышания проповеди, не от внешнего прочтения о нем, а интимная, реальная встреча должна произойти. Никто больше может и не знать, только ты, твоя душа и Господь. Это то, что произошло с кающимся Петром после троекратного отречения. Писание нам не говорит про эти вот встречи Господа с душой Петра в покаянии. Но по результатам мы видим, любишь ли меня? Он только уже отрекся, он говорит, любишь ли меня? Спрашивает. Значит, больше, чем они. Он уже знает, что Господь знал, что Петр любит его. Но хотел это перед всем засвидетельствовать. Значит, что же произошло в тот момент, когда Петр заплакал горе и пошел каяться? Он через покаяние как раз и уготовил себя. Уже внешне он был с Богом. Он ходил по водам, видел преображение. То сказал, что ему не хватало. Вот образ Петра, евангельского общества, покажет нам, что недостаточно внешнего соединения, даже в Богом воплоти можно быть рядом, ходить, пить, есть, слушать, быть под действием чудес, исповедовать его словами, Сыном Божьим, истинным Мессией, и потом же так же легко отречься, при малейшем только угрозе ареста. Ничего, это недостаточно, это ничего не работает. Почему? Потому что внешнее, вот даже такое, которое, может быть, только вот, когда Господь был 33 года на земле, мы уже такого не можем иметь. Внешнее даже соединение с Богом, такое вот, вот войти в его ближайшее, да, учеников, окружение 12 человек, даже из них трое, в тройку входил Петр, где Господь с собой брал на всякие великие такие события. И все, это недостаточно. Потому что внутри... В своем духе Петр не был соединен. Даже был очищен словом, но не был соединен. Не было этой интимной встречи. А без нее все внешне ненадежно, но может отняться. Человек непостоянен. Сегодня испугался, изменился. Бросил, оставил Христа, отрекся. Потому мы видим, что человечество вот, в большинстве своем сейчас отреклось от Христа. Отступило. Почему действует апостасия? Во всех бывших православных церквях, то есть только по названию православные. Потому что внутренний-то путь, внутреннего поиска, соединения с Богом забыт, оставлен практически всеми, без исключения. кроме сокрытых от мира, там особых рабов у них не говорим. А вот все, кто на виду, все эти храмы, церкви, все, они оставили, они не знают этого пути, они делают сами. И они не могут поэтому привести. Они празднуют внешние праздники. Попить, поесть. По случаю того-то, того-то. И им уже все равно. Это церковный праздник, и это праздник мирской. Чем больше праздников, тем лучше для них. Уже повод повеселиться, погулять, там, поразвлекаться. А духовно они содержание не видят в этом. Потому что они к себе не прикладывают. Это какой-то внешний праздник там. Да, там святые даже там, или что там, Господь, Владычица, это все. Вот давай по этому поводу. Но сами они же внутри не празднуют. Потому что личной встречи у них не было с Богом. Они находятся во вражде. Нося рясы, архиерейские ризы, митры, камелавки, панагии, кресты, они на самом деле далеки от Бога. И Господь в этом сказал, что они устами ждут меня, а сердцем далече. Вот сердцем далече, ибо встреча происходит в сердце. Ибо храм наш – это сердце человека. Поэтому служение происходит в сердце. И так есть внешний храм, и мы должны в него прийти. Но есть внутренний храм, мы должны в него прийти. И если не произойдет соединение внутреннего храма, нашего сердца, с внешним храмом, то одно внешнее воцерковление недостаточно. Ибо чаще всего из него становятся лицемерами, фарисеями, прелестниками. То есть люди, которые мнят, что они с Богом, что они спасаются, что они имеют благодать, и за это еще воюют, убивают, сказать, духовно других людей, иногда и физически даже, чтобы отстоять свою эту ложную позицию. Но на самом деле, Бога же не обманешь, если нет, то его нет. Чего нет, то нельзя считать, говорит Писание. Они не имеют благодати. И это легко выясняется. И все их заявления о любви, там, этой мнимой, все, это все пустые слова. Нет их любви, не может быть любви. Бог есть любовь. И Писание нам говорит, что любовь истинно духовная вселяется в нас благодатью Духа Святого. Наши сердца Богом вселяется, с приходом Бога, с этой встречей с Богом. Поэтому говорить о любви до этой встречи – это обманывать себя и других. Не может быть ее. А происходит это только посредством покаяния, посредством очищения покаянием, посредством приготовления себя покаянием. И по мере приготовления покаяния мы и начинаем стяжевать любовь правильную. Выходить из осуждения, из злобы, из зависти, из ненависти. И все, что мы называем осуждением. По отношению к ближним это проявляется осуждение. По отношению к себе это гордость, превозношение. По отношению к Богу это неведение Бога. И из этого все мы выходим, меняемся отношение, выправляем правильное отношение к Богу, благовенное, смиренное. Про отношение к людям – это уже милость, сострадание, любовь, а не осуждение. Про отношение к себе – это как раз видение, самоукорение, это самоутяженное мнение о себе, это видение себя грешным, погибшим, ничтожным, жалким, немощнейшим. И от этого идет перенос из самоупования, самодостояния, самомнения на Бога. Все. Тебе только спасение мое. Ты мой спаситель. Без тебя я никто и ничто. Господи, спаси, погибаю. И тогда от души душа это говорит, то Господь и приходит к человеку. Сначала как грешнику. Оказать помощь. Наставить, научить, поддержать. Затем как уже к ученику. Потом как к верному. Затем как к другу. Это высшее, что может быть. А соединение может произойти только с другом. Дружба, да? Как Господь сказал, вы друзья мои. То есть это уже новое качество. Когда Бог становится другом. И эта дружба, жить, другому жить. Один начинает жить в другом. Поэтому истинная дружба может быть, конечно, именно только с Богом. Потому что человек с человеком может дружить внешне, но вот так, чтобы человек жил в другом человеке, это невозможно. А вот Бог может жить в нас, и мы в Боге. Это взаимопроникновение и пребывание в Боге, Бог в нас, это удивительная тайна. И никто больше не может это повторить. Да и мы, собственно, и никем не насытимся. Тварью человек не может насытиться. Это обман и ложь. Поэтому человек человеком тоже не насытится. Это от непонимания, вот от голода. Человек пытается поставить вместо Бога человека. И поэтому воздает культ человекопоклонения. Человек мира всех вещей там, и всякое подобное бредни, кто сейчас распространяется. Ничего подобного. Человек – это порочное, падшее, изгнанное, демоноподобное существо, изгнанное из рая. И выметаемое в преддверии туда в ад. И если он не покается, если он не примет искупительные заслуги Христа, не примет все его условия и не исправит себя, не сделает себя новым, совершенно другим, ему нет никаких шансов войти в вечную жизнь блаженную. Он мусор выметаемый в узилище, мусор на ведро, в узилище ада. Поэтому праздник Сретения усугубим свое покаяние с одной целью. Чтобы все-таки и в нашей жизни произошла эта дивная, таинственная и важнейшая, и самая желанная встреча с любящим нас Господом, которого мы в ответ должны возлюбить от всего существа своего и соединиться с Ним навеки вечные. Что это будет с нами, милостью Божией, молитвами всех Его угодников, которые уже соединились с Ним. Аминь.